Архей. 4,5 миллиарда лет назад. Заря жизни. Архей — огромные 1,5 миллиарда лет, про которые мы очень мало знаем. В это время уже однозначно была одноклеточная жизнь, но только на уровне безъядерных организмов, архей и бактерий. Они оставили немного следов. Наша задача — по микроскопическим пятнышкам и полоскам на камнях понять, что творилось в древних морях. Планета продолжала меняться. Предполагают, что на границе Катархея и Архея Земля была бомбардирована массой астероидов. По крайней мере, в лунных кратерах застывшие породы имеют возраст 4,1–3,8 миллиарда лет назад. Наиболее вероятно, 3,85 миллиарда лет назад. Возможно, именно из-за этого катаклизма сейчас на планете почти не осталось образцов катархейской коры. Есть даже версия, что первая жизнь была уничтожена поздней тяжелой бомбардировкой, а в Архее зародилась новая. Все же более вероятно, что Лука и его потомки просто пережили катастрофу в нетронутых убежищах. Как выглядела планета в Архее, трудно представить. Палеогеографы предполагают, что примерно 3,6–3,1 миллиарда лет назад существовал единый суперконтинент Археогея или Ваальбара, который развалился, и 3,2,8 миллиарда лет назад пересобрался в континент Ур. Впрочем, эти построения крайне гипотетичны. Не исключено, что Ваальбара и Ур одно и то же, а может, одновременно с ними существовали и другие земли. Погружавшееся в недра земли железо образовало жидкое ядро, и в силу вращения 3,2–3,6 миллиарда лет назад возникло магнитное поле, уберегающее нас от губительной космической радиации. Без сомнения, это стало неплохим гарантом развития жизни, так как слишком частые нарушения структуры РНК и ДНК не позволяют формироваться устойчивым биохимическим комплексом. До этого жизнь была возможна лишь в хорошо защищенных местах. Теперь могла выходить ближе к поверхности, так что в качестве типа питания стал возможен фотосинтез. Это, кстати, великая проблема. Какой вариант потребления вещества и энергии был первичным? С одной стороны, гетеротрофный тип питания, использование готовой органики, биохимически проще, но откуда тогда бралась бы органика в таких количествах? Впрочем, она могла синтезироваться в достаточных объемах сама собой, из неорганики, как это происходило еще даже до появления планеты. Например, абиогенным фотосинтезом на сульфиде цинка. Во-вторых, первыми могли быть хемоавтотрофы, существа типа современных архей, которые из неорганических веществ могут создавать органику, причем первичного ресурса хватало бы, чтобы существовать в таком режиме почти неограниченное время в полной изоляции. Показательно, что одни из самых архаичных современных существ именно хемоавтотрофы, хотя они все равно используют более сложные биохимические реакции, чем гетеротрофы. В-третьих, изначальным типом питания мог быть и фотосинтез, подобный тому, что применяют современные цианобактерии. Этот вариант самый сложный. Непонятно, как бы он возник первым. Однако древнейшие известные нам живые существа были, видимо, именно фотоавтотрофами. А в Архее мы знаем, собственно, первых живых существ. Древнейшие осадочные породы и древнейшие следы жизни найдены в разных местах. Нувуагиттук, Канада, 3,77–4,3 миллиарда лет назад. Джек Хилл, Австралия, 4,1–4,4 миллиарда лет назад. Исуа, Гренландия, 3,7–3,8 миллиарда лет назад. Кунтеруна, Австралия, 3,515–3,52 миллиарда лет назад. В столь древних слоях обнаружены даже не отпечатки самих организмов, а следы их жизнедеятельности в виде изменения химии пород. Например, в Нуваагиттуке это легкий изотоп углерода в карбонатах, а также гематитовые микроволокна и трубочки, подобные тем, что образуются в результате жизни бактерий. Древнейшие бесспорные прокариоты, безъядерные организмы, заметно моложе. Онвервахт, Южная Африка, 3,5 миллиарда лет назад. Дрессер, Норд-Поул, Австралия, Пилбора-Варавуна, 3,46–3,496 миллиарда лет назад. Таурес и Маунт-Ада, Австралия, Пилбора-Варавуна, 3,47 миллиарда лет назад. Кем были организмы, чьи отпечатки палеонтологи находят в камнях, точно неизвестно. Вроде бы они похожи на бактерий, но для столь малых и примитивных существ внешнее сходство ненадежно. Все они выглядят как цепочки из шариков. Часто предполагают, что это отпечатки цианобактерий, но с большей вероятностью они могли быть анаэробными аноксигенными фотосинтетиками типа современных зеленых нитчатых бактерий Chloroflexus aurantiacus и зеленых серных бактерий Chlorobium limicola. Эти бактерии не затрачивают и не выделяют кислород, а именно это было важно в археи, когда свободного кислорода не было ни в воде, ни в воздухе, а у самих бактерий, соответственно, не существовало защиты от него. Кстати, такие бактерии снабжены не обычным хлорофиллом, а бактериохлорофиллом. Он может улавливать не только солнечный свет, но и гораздо более тусклое, длинноволновое излучение гидротермальных источников, чем занимается, например, серобактерия GSB1 из темных глубин около Коста-Рики. Впрочем, и цианобактерии возникли в том же архее, только, видимо, чуть попозже, ближе к 3 миллиардам лет назад, или даже еще ближе к современности, 2,7-2,5 миллиарда лет назад. В любом случае, древнейшие химические следы хлорофилла из серии Фиг-3 в горах Барбертон в Южной Африке имеют возраст 3,2 миллиарда лет назад. С этого момента началась новая жизнь. Первые цианобактерии, судя по различию генов и ферментов в разных современных классах, были анаэробами и не умели фотосинтезировать, но все же научились, да еще как. Самое важное, что цианобактерии изобрели оксигенный фотосинтез, то есть такой, при котором выделяется кислород. В последующем это стало залогом нашего появления. Маленькая тонкость. Почему растения зеленые? Одним из первых назначений пигментов в клетках могла быть просто защита от губительного ультрафиолета. Но в последующем энергия поглощаемого света стала использоваться для синтеза углеводов. А свет бывает разный. Синие фотоны, физики возмутятся такой формулировкой, но что поделать, так короче и нагляднее. Высоко заряженные, несут много энергии, но хорошего много не бывает. Солнце-то у нас желтое, так что они вкусные, но их мало. Красные фотоны низко заряженные, зато их навалом, как всегда бывает с халтурой. Их тоже хорошо использовать. Зеленые же фотоны и не сильно полезные, и не так уж их много, так что их можно не поглощать, а отражать. Отраженный свет попадает нам в глаз, и мы видим зеленое растение. Важно, что даже самые первые известные живые существа уже жили сообществами. В палеонтологическом виде их находят в виде строматолитов, слоистых камней. Сейчас строматолиты тоже существуют. Они известны, например, у берегов Австралии и в Карибском море. Правда, в зависимости от конкретных условий местности, бактерии в строматолите могут быть разными, но принципиальная суть у них одна. Стандартный строматолит выглядит как круглый камень на ножке, стоящий неглубоко в воде и покрытый невнятной слизью. Слизь же состоит из трех слоев. Самый наружный составлен бактериями-фотосинтетиками, которые используют свет для получения энергии. Из окружающей воды берут, что им надо для жизни, перерабатывают это и гадят под себя. Во втором слое сидят бактерии, часто тоже фотосинтетики, так как сквозь первый слой какое-то количество света проходит. Они используют то, что упало им на головы, перехимичивают еще разок и получают еще немного энергии, а потом, ясно, гадят дальше. Третий слой самый несчастный. Он сидит в темноте, а в том, что достается ему сверху, энергии уже совсем мало. Поэтому на выходе от бактерий третьего слоя получается совсем уж безидейный осадок, который смешивается со всякой бесполезной грязью, оседающей из воды, и превращается в минеральный слой. После тысяч лет такой карусели получается слоистый булыжник, который, если его распилить, выглядит очень красиво. В современных строматолитах первый слой обычно аэробный, то есть используют кислород для дыхания. Но бактерии архейских строматолитов не могли быть такими по той простой причине, что кислорода в воде и атмосфере почти не было. Другое дело, третий, самый глубокий слой, ему, кроме прочего, должна была доставаться и неслабая доля кислорода, выделявшегося верхними фотосинтетиками в качестве отходов жизнедеятельности. Чтобы жить в таких зверских условиях, для начала надо было научиться защищаться от ужасного кислорода. После же какие-то самые ловкие жители подвала научились этот кислород использовать. Правда, произошло это уже в протерозое. Забавно, что кроме обычных строматолитов, в докембрийских отложениях обнаруживаются и другие варианты микробных сообществ. Один из странных вариантов — онколиты, устроенные принципиально как строматолиты, но без прикрепительной ножки, шаровидные с концентрической слоистостью. Как такое могло получиться, не вполне очевидно. Они не могли быть плавающими, ведь камень тяжелее воды. Обычно пишется, что онколиты свободно перекатывались по дну в прибойной зоне, но это тоже странно. Отчего они нигде не застревали? И как бактерии не давились под весом камня и при ударах обо все окружающее? Другое непонятное явление — катографии, карбонатные комки изменчивой формы, не слоистые, но с некой внутренней неоднородностью. Видимо, это результат жизнедеятельности колоний бактерий или водорослей, часть же может быть капролитами, хотя, конечно, это не относится к архейским формам. Как вы там, потомки? Представить, как выглядели типичные проявления жизни в архее, можно, посмотрев на дно и берега современных термальных источников. Например, в Камчатской долине гейзеров или в Вайомингском Йеллоустоне. Там практически нет эукариот, зато полно бактерий и архей. Некоторые такие прокариотные сообщества очень красивы. Желтые, оранжевые, переливающиеся в зависимости от того, какого элемента много в данной конкретной луже — серы, железа или чего-то еще. Мы не так много знаем о жизни в архее, но это не значит, что жизни тогда было немного. По некоторым оценкам, продуктивность даже раннеархейских экосистем была вполне сопоставима с современными. Предположительно, именно докембрийские бактерии, маленькие да удаленькие, создали основные запасы нефти и природного газа, которыми мы до сих пор пользуемся как главными источниками энергии. В составе клетки прокариот, липидов и липоидов больше, чем в эукариотах, а именно липиды и липоиды — основа нефти. В отсутствии эукариотической конкуренции археям и бактериям жилось вольготно, тем паче, что на свежей, только с пылу с жару, еще не утрамбованной планете многие химические вещества были гораздо доступнее, чем сейчас. В археи достоверно появилась клеточная жизнь, фотосинтез и способность к симбиозу, которые стали залогом будущей многоклеточности. Понятно, что хорошо бы разделить все эти события по более подробным полочкам, но пока у нас катастрофически не хватает данных. В Архее начали формироваться запасы углеводородной энергии, позволяющие нам строить нынешнюю цивилизацию, изучать прошлое и пытаться освоить другие планеты. Альтернативы. Клеточная жизнь Архея запросто могла застопориться в самом начале. Первые бактерии могли быстро израсходовать запасы абиогенной органики и вымереть, так и не научившись продуцировать новое вещество хемо- и фотосинтезом. Они могли не научиться взаимодействовать и организовываться в строматолиты. Поздняя тяжелая бомбардировка могла стереть зачатки жизни и превратить планету в выгоревший полигон. Между 2,94 и 2,909 миллиард лет назад произошло как минимум три оледенения. Вероятно, были и другие. Каждое из них могло закончиться фатально для неокрепшей еще жизни. Сколько возможностей пропасть? Как мал шанс выжить? Что сказать? Наши предки, и стало быть мы, были очень везучи.